Кирпичики счастья.
Здравствуйте, друзья. В студии Фонтанка, офис программы «Кирпичики счастья». Я ведущий журналист Дмитрий Синочкин, ведущий программы Антонина Асанова. Здравствуйте, Тоня. И сегодняшний гость программы, руководитель проекта компании «Санкт-Петербург Реновация», СПБ «Реновация» Владимир Ефремов. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Сегодняшняя тема — нюансы реновации. Для начала хотелось бы понять, это ругательное слово или это термин такой? На ваш взгляд, Владимир.
Ну, я думаю, что в целом, конечно, это термин, который уже прижился, и процесс неоднозначный, с этим все согласны. Есть и сторонники, есть и критики, и это хорошо.
Есть у него негативный оттенок, вот по вашему?
Негативный оттенок может быть и всего, и, конечно, есть. Всегда есть, останется кто-то недовольный, кто-то не совсем довольный.
Давайте напомним слушателям, в чем заключается программа развития застроенных территорий, так правильно называть, да?
Да.
И какие проекты сейчас актуальны?
Развитие застроенных территорий заключается в том, что в городе сегодня больше 100 кварталов, застроенных домами так называемых первых пилотных серий, то, что называется хрущевки.
Массовые серии.
Массовые серии, да. Нормативный срок их службы уже истек. Вот здесь уже начинаются вопросы и критики, где-то кто-то отремонтировал, где-то не отремонтировал. И суть программы в том, что ищется свободный земельный участок, строится новый дом, туда расселяются жители соседних домов, на их эти дома сносятся, возникает так называемая волна расселения, и поэтапно квартал перестраивается, жители получают новые дома, квартиры в новых, современных, в технологичных домах, у которых срок службы не 25 лет, как предполагалось при строительстве хрущевок. Как минимум нормативный срок от 75 лет начинается. И суть именно в этом.
Владимир, вы влезали в тему достаточно глубоко и видели гораздо больше документов об обследовании тех домов, которые идут в программу реновации. Там действительно все так плохо? Или наши предшественники просто делали такой технологический запас и на всякий случай там ставили 25 лет, а на самом деле и 100 лет простоит? Есть такая точка зрения и довольно распространенная.
Точка зрения действительно такая есть. Может быть, она где-то и находит какое-то подтверждение, я такого не видел. Все, что я видел, говорит о том, что это было временным решением проблемы, и люди выезжали из коммуналок, и, собственно, отсюда та идея, которая была взята в Германии, во Франции, строительство типового жилья, она была упрощена, удешевлена, и, соответственно, все это было реализовано у нас. Для того времени это была действительно прогрессивная форма реализации жилищной политики. Многие люди улучшили жилищные условия, и хочу сказать, что многие люди так и живут в этих квартирах. Сегодня есть квартиры, где люди живут уже четвертым поколением. То есть люди за четыре поколения не сдвинулись вообще никуда. Они как получили от заводов, от каких-то трестов, предприятий, эти квартиры, так и живут.
Поэтому... Это у меня было сразу по поводу последней новости, которую читал Николай Нелюбин, была реплика. Можно, конечно, бренды пониже, там денег поменьше, а можно, нежели хорошо, нефиг начинать.
Ну, это тоже распространенная точка зрения, особенно в последнее время. Но тогда мы такими терминами отменяем вообще идею прогресса как такового. Но это как вопрос хорош, но когда встречаешься с жителями, они эту идею не поддерживают.
Все?
Я не встречал людей, которые говорят, мы будем жить здесь, мы не дадим вам ни пяди своей квартиры. Позиция обратная. Расселите, дайте, готовы. Причем люди, вот еще есть аспект, который необходимо обсудить. В законе заложена необходимость расселения в квартале проживания. И только потом, если человек согласен, человеку может быть предоставлена квартира в другом квартале. На практике такой проблемы нет. То есть люди, да, соглашаются здесь, но если есть какие-то варианты для обсуждения, легко меняют, да.
То есть цена местного патриотизма 3-4 лишних квадратных метра?
Ну, примерно, да. И поэтому говорить о том, что не жили хорошо, нечего начинать, ну,
сложно. Хотим жить хорошо.
Хотим.
Да.
Девяносто процентов переезжают охотно, 9% переезжают после каких-то переговоров, торгов, 1% остается. Хороший пример — Колпино, один дом, где осталась одна семья. Мы полтора года ведем переговоры, пока было уже несколько попыток. Была уже одна ситуация, когда мы практически уже стороны взяли ручки, чтобы подписать договор, но она сорвалась, к сожалению, не по нашей вине.
В каком состоянии дом?
Дом в состоянии, ну, дом, то, что называют в народе немецкие коттеджи, потом подобные дома.
Послевоенные.
Дом, конечно, ну, формально, ну, дом аварийный. Его уже пытались признавать аварийным. жители дома через суд опротестовали это решение. Решение было опротестовано по формальным признакам, не по содержательным. То есть администрация, которая проводила экспертизу об аварийности, просто не в полной мере соблюла процедуру. Собственно, по формальным признакам это все было спорно.
Я читал этот документ, да, это действительно песня. То есть там в решении суда сказано, что вот аварийными дома признаются в таких случаях. Здесь не было сели, не было землетрясения, не было теракта. Фундамент не разваливается, поэтому жить можно. При этом там, значит, дом на ленточном фундаменте без подвала, и полы первого этажа лежат на земле. Да. Просто на земле. Да. Ну, соответственно, не гнить, не мокнуть, они не могут по определению. Там трещины расходящиеся, это понятно, там влажность постоянная, ну, все, всяческие грибки. А на что рассчитывает та семья, которая осталась последней? Ведь ее должен расселять город, если дом признают аварийным.
Да.
И у нас еще ожидаются какие-то заседания, значит, межведомственная комиссия или суд, что у нас?
Мы рассчитываем на это, потому что все переговоры прямые между инвестором и собственниками этой квартиры, они не завершились, положительно не завершились.
Потому что собственник хочет побольше?
Да, причем существенно больше. Максимальная цена, которую мы слышали, это за метр там порядка 800 тысяч рублей.
800?
Да. Это я говорю максимальный, потому что предложение все время колеблется, вот как метроном.
Нет, это напоминает нашу замечательную бабушку из квартиры Бродского.
Да, похоже.
Мемориально. Она хочет полнобелевской премии за свою коммунальную комнату.
Похоже. Вы, получается, несете убытки из-за того, что у вас программа стоит, получается, сколько она уже стоит? Полтора года?
Уже стоит больше полутора лет. У нас есть план С, то есть даже не Б, не А и не Б. Он заключается в том, что мы просто не будем застраивать этот участок с этим домом и застроим остальные. Потому что здесь, это проблема ожидаемая, она такая прогнозируемая, но мы не ожидали, что она затянется так кардинально. Потому что еще на слушаниях нам все задавали вопрос, и жители в первую очередь, что будет, если кто-то не захочет расселяться. Mm-hmm. Вот мы сейчас покажем, что будет.
А я расскажу, у вас есть такая возможность, то есть вам не нужно там менять...
Я расскажу, что будет, потому что через обозримый срок, там год-два, этот дом так и так признают аварийным, в этом случае собственник будет расселять его за свой счет.
Да, за свой счет, либо на тех условиях, сносить за свой счет, либо на тех условиях, которые предложат.
Разве не город должен будет его расселить в этом случае?
Если город предлагал какие-то варианты, собственник не согласился. Понимаете, здесь очень такое кривоватое распределение полномочий между городом и инвестором. Я в нюансах до сих пор не разобрался. Владимир, поясните, как обязанности в этой программе распределяются между городом и инвестором, между городом и вами?
Обязанности распределяются следующим образом. Конструкция достаточно простая. Мы для нанимателей передаем определенный пул квартир, не метражом, а именно по штукам, по комнатности. Ну, соответственно, там третий параметр — это метраж. Передаем жилищному комитету, он передает это все в районы, и районы производят расселение. С собственниками ведем переговоры мы сами, это первый блок наших разделения. Второй блок, который, может быть, мы сегодня тоже затронем, это разделение относительно социальных соцкультбыта и дорог.
Да, кто строит?
Договором предусмотрено, что форма участия Санкт-Петербурга — это строительство объектов социально-культурно-бытового назначения и дорог.
Боюсь быть непорядкорректным, разбежались.
Разбежались, но закон суров, но это закон. И это раз. Второе, торги проводились, то есть это не форма каких-то кулуарных договоренностей, это были торги, поэтому...
Это было условие, которое ставил город.
Да, это было условие, на которых город приглашал инвесторов участвовать в программе. После этого конкурса был заключен соответствующий договор. Сейчас жизнь меняется, и внешняя среда меняется, и мы тоже адаптируемся. Бизнес по природе своей адаптируемый, поэтому ищем пути, общий язык, и пока находим.
Какие-то обязательства вы на себя уже взяли по строительству садиков?
Да, мы взяли на себя обязательства в Славянке по строительству объектов образования.
Там расселения не было, там выкуп был, да?
Там выкуп был за деньги, но это живые деньги. Тут это для инвестора это дороже, чем расселять, потому что платятся живые деньги. Если расселение за счет метража, то эти деньги, соответственно, растянут во времени, себестоимость контролируемая и так далее. Здесь прямые переговоры. То есть расселение, как в понимании расселения хрущевок, там, конечно, не было. Но там собственники с землей, с домами, с какими-то наделами, там все выкупалось за деньги.
Ну а как реагирует город на такие вот тупиковые ситуации, как с собственником Колпина?
Хороший вопрос. Реагируют неоднозначно, пытаемся достучаться, пытаемся обосновать свою точку зрения, и опять же, есть план, запасной вариант не застраивать этот участок. И здесь еще один аспект, который не все люди понимают, и когда им это объясняешь, они даже на слух эту информацию не воспринимают. Это аспект, который называется бремя содержания своей собственности. Да. То есть у собственника есть не только право владеть, пользоваться и судебной защитой и так далее, но и бремя содержания. В Колпино как раз может сработать такая ситуация, когда собственник под угрозой жизни и здоровья проживания в этом доме вынужден совершать какие-то мероприятия. Поэтому закон не изменился и пока меняться не будет.
Сколько человек, сколько семей вы расселили? Есть общая цифра вот на сегодня?
Цифра есть, она меняется, поэтому у нас еще в Колпино, в Сосновой Поляне еще идет расселение. Порядок цифр около 200 семей.
А домов?
Домов. В Сосновой Поляне мы расселили 3 дома, в Колпино мы, соответственно, расселили 5 домов.
В этом году вы планировали вывести еще 5 кварталов на рынок?
Да, мы в этом году выводим несколько кварталов. Это во Фрунзенском районе Лиговский, так называемый Новый Лиговский, как мы его называем, для продвижения на рынке. В Красногвардейском районе это Малая Охта напротив Ладожского вокзала. В Калининском районе это Маленькая Гражданка, так называемая наша. И в Колпинском районе еще один большой проект, называется «Красный кирпичник».
Он большой. На месте бывшего кирпичного завода.
Да, это на месте именно так, и, ну, там рядом. Поэтому,
какую часть квартир в них вы будете предоставлять для расселения, а какую вы выводить на рынок? Примерно хотя бы
соотношение. У нас соотношение в среднем по проектам порядка 30-35%. В разных проектах разное соотношение. И, собственно, как мы принимаем решение о старте проекта, должно быть несколько составляющих. Первое – это возможность организовать так называемую, то, что я сказал, волну расселения. Угу. Потому что у нас есть проекты, например, в Кировском районе проект «Ульянка» или в Московском районе. Там вроде бы физические участки есть, вот приходишь по бытовому, то, что называется. Но когда начинаешь заниматься, выясняется, там сети лежат, которые некуда выносить, потому что это не кабели, а это сети с какими-то физическими носителями. Вода, канализация, тепло. Для них нужен определенный коридор, охранная зона. Их просто физически некуда вынести. Плюс есть аспекты, связанные с инсоляцией, с нормативным освещением. Зачастую там по этим признакам ничего нельзя построить. Либо нас затеняют соседние дома, либо мы затеняем существующие дома. Даже если они расселяются в дальнейшем, это не учитывается. И, собственно, ну, то есть волну можно создать физически, и этот проект финансово окупаемый, финансово эффективен. Мы не говорим о каких-то сверхприбылях, какой-то маржинальности. Мы говорим о том, что инвестор как минимум не теряет деньги. Потому что есть обязательства перед городом, есть обязательства перед жителями, проект должен быть реализован. Если он не теряет, уже можно работать. Потому что часто, особенно в последнее время, возникают такие разговоры. Вот вы инвесторы, у вас деньги есть, и сделайте то, и сделайте все, и проявите какую-то социальную ответственность, и что-то. И мы сначала как-то точечно пытались с этими аргументами работать. Потом у меня родилась такая идея, что такой аргумент, что мы в договоре называемся инвестором. И инвестор это означает, что инвестиции оценены, понятен план возврата, план реализации проекта, и это как минимум не будут потери. Поэтому если бы мы назывались благотворители или еще что-то, тогда можно было говорить о какой-то другой конструкции, в целом программы реновации. Москва пошла именно по такому пути. Расселение все было за счет города, все силами города. Инвесторы с расселением вообще не работали, они просто получали участок.
По части объектов работали, несколько объектов.
Там было такое, это тоже был эксперимент, который тоже был признан неудавшимся.
Насколько я знаю, московские цифры, в Москве принято соотношение 1:5. То есть, если в квартале можно построить в 5 раз больше жилья, чем там исторически было, тогда проект запускается.
Ну, там расселение было с большим коэффициентом, потому что расселение в том числе было в отдаленном, там, закат, замкат, еще куда-то. В целом я поддержу, меньше чем 1:3 неэффективно, потому что есть строительная себестоимость, есть издержки, есть банковские проценты и волнообразные
течения в экономике. Один из проектов, который мы знаем, он без участия города, но это тоже развитие застроенных территорий, это строительный трест. У них получилось 1:2.5, 1:3. В принципе, это да, это нормально, но там просто людей было немного, это тоже квартал таких же немецких коттеджей.
Здесь уже вопрос деталей, потому что законы рынка недвижимости всем известны, там и локация имеет определяющее значение.
Да, конечно.
То есть
конечно.
Два фактора. Сколько ты продаешь и сколько ты отдаешь для расселения, поскольку это и есть инвестиционная нагрузка.
Вот те изменения, которые происходят, общее падение спроса и такая неблагоприятная конъюнктура на рынке, даже несмотря на то, что программа поддержки ипотеки, видимо, будет все-таки продолжена. Как это влияет на процесс расселения, на программу развития застроенных территорий?
Ну, влияет так же, как на весь рынок. Мы от рынка не можем не дистанцироваться. Для нас это инвестиционные проекты, поэтому мы также взаимодействуем со спросом, работаем
сроки
с банками.
Сроки будут смещаться?
Сроки будут смещаться, поскольку уже сейчас накопленный опыт говорит о том, что промежуток между очередями меньше 1,5 лет быть не может, поскольку в эти 1,5 года входит расселение, даже физическое расселение. Причем, если мы с собственниками проводим сделки примерно за 3 месяца, то есть там прямая сделка, мены, то по нанимателям мы составляли график, у нас получалось расселение нанимателей за 25 недель. То есть это примерно 6 месяцев. А сегодня
это
уже...
Это
график, который составлен по регламентам существующим. Mm-hmm. Сколько, где какая бумага лежит, сколько человек подписывает и так далее, и так далее. Такой линейный.
Быстрее не получается.
Быстрее не получается. Мы пытались, выходили с предложением откорректировать регламент. То есть что получается? Несколько субъектов, и процесс идет последовательно. У нас была одна из идей сделать некий коллегиальный орган, чтобы все собирались за столом, ну то есть за одно движение все делать. Не получилось, и вместо 25 недель у нас уже там плюс 30% времени, плюс 40%. Это тоже издержки. То есть у нас меньше 1,5 лет не получается. Потом еще нужно снести, сделать кадастр и так далее, и так далее.
Еще один вопрос для строительного плана. Одна из главных пугалок при программе развития застроенных территорий – это повышение плотности. Ну, если все дома сносят, это понятно, это хорошо. Но, как правило, какая-то часть домов остается, и там появляются новые и новые. И те, кто остались в этом квартале, кто под снос не пошел, считают, что у них качество жизни ухудшается. И поэтому они часто и являются главным мотором протеста. Те, кто не попал в расселение, но живет здесь же, в этом же квартале. Ваша точка зрения и ваши технологии, как вы с этим работаете?
Моя точка зрения, я скорее соглашусь с этим. Объективно это действительно присутствует. Но здесь... вопрос общности интересов. Все понимают, что нужно что-то делать. Можно представить, что будут какие-то идеальные варианты, что будет построен город-сад, еще что-то. Но такого, очевидно, нет. И жизнь нам говорит, что идеальных ситуаций таких не бывает. Поэтому...
Бывают, но не с нами.
Да, бывает, но не с нами.
Тут поэтому... просто чем жертвовать? Я так понимаю, что люди не хотят жертвовать именно своим комфортом.
Не надо ничем жертвовать, нужно искать компромисс. Потому что вариант либо жить вот в таком квартале, который медленно умирает, либо там какие-то изменения происходят. То есть основная проблема, это, конечно, касается парковок. Но парковки даже в тех районах, где нет нового строительства, это тоже проблема.
Да.
Потому что... Хрущевки хороши летом, когда много зелени и так далее. Но это вот единственный фактор.
Когда их строили, на то, что у каждого гражданина будет,
да,
автомобиль,
никто
не рассчитывал.
Абсолютно верно.
Конечно.
Поэтому машины стоят на вылетных магистралях, машины стоят на парковках магазинов. Обратите внимание, почти все гипермаркеты ставят шлагбаумы с чеками. Потому что вся окружающая, вся округа ставит туда свои.
То есть, если ничего не купил, ты не выйдешь?
Да, да, примерно.
Ну,
с платной парковки. Проблема больше, она не касается девелопмента как такового. Ну, основное напряжение — это машина. А вопрос касается именно политики города относительно общественного транспорта, соотношения частного и общественного транспорта.
Но это общая проблема для всех
жилищных
кварталов.
Да.
Повышение плотности застройки. Вот это вот одна из главных пугалок. Насколько повышается плотность в тех кварталах, которые вы осваиваете, и действительно ли так заметно ухудшает качество жизни? У меня здесь нет однозначного ответа, я сразу скажу, потому что то, что я видел в Голландии, в Германии, там плотность много выше нашей.
Там,
но жить комфортно.
Опять же, зависит от деталей. Одна из деталей — это парковки, вторая деталь — это объекты образования. То есть там уже начинает, здесь уже можно что-то обсуждать. С другой стороны, я живу в 25-этажном доме, и вокруг меня еще 5 таких же 25-этажных домов. Поэтому я, честно, не чувствую, что я как-то живу хуже других. Я нахожу место для машины и... Ну, если бы я жил в хрущевке,
знаете,
всю жизнь,
соседи,
и был бы.
Знаете ли вы своих соседей, Владимир?
Ну, через 3 года жизни узнал. Не всегда при хороших, при благоприятных обстоятельствах, но, тем не менее, здороваемся в лифте. И, ну, я Опять же, вопрос стоит, лучше или хуже, это оценочная категория. Можно жить и в хрущевке, но время, счетчик тикает назад уже. Тем более нормативный срок службы продлялся государством, опять же, под предлогом, ну, понятно, если это не сделаешь, тогда государство автоматически признает необходимость сделать что-то другое. Поэтому продляет, продляет. Я помню, когда мы начали заниматься программой реновации в Московском районе, из Московского района позвонили из жителя у одного из домов, хрущевка. Вот если вы представите, вот кровля, там такая небольшие плиты стоят, некая такая скатная кровля. Вот одна из плит просто упала, и все. Потому что перегнила арматура, которая, на которой крепится. Раствора там уже нет, арматура стальная из-за времени сгнила, и она просто упала. То есть дома, это частный случай, но дома не могут от времени, это ни вино, ни коньяк, они лучше не становятся.
Есть ли альтернативные варианты, выход? Капремонт, например, комплексный.
Интересный вопрос. В Кировском районе есть два дома, в квартале Дачная 5, в нашем квартале, где был проведен капремонт. Там было утепление фасада, там была замена коммуникаций, замена окон, дверей и опыт. Ну, то есть дом отдельный, он вроде бы симпатичный, но эффективность экономическая, она не позволяет этот опыт масштабировать. Это был эксперимент города, он признан неэффективным, неудачным. То есть для жителей этого дома он может быть удачный, но для бюджета другого варианта нет.
Ну, проще говоря, смысл делать капремонт, если через 5 лет его понадобится делать снова.
Да, это так, и ремонтировать всегда сложнее, чем строить.
А вы не знаете опыт Эстонии, Латвии, например? Там же тоже полно тех же самых хрущевок, но зрительно они выглядят куда приятнее наших. Выглядит вполне себе.
Да.
Можно я отвечу?
Да.
Если хрущевские кварталы населить эстонцами или латышами, да, эффект будет примерно такой же.
Я примерно так хотел ответить. Это раз. А второе, условия реализации таких проектов разные. Плотность населения, ну то есть масштабы Эстонии, Латвии и того же Санкт-Петербурга несопоставимы. И учитывая, что расходная часть бюджета города там, до половины состоит из зарплат, пособий там, до 60%, как это делать? 100 кварталов, более 600 кварталов в городе не знает никто.
Я не националист, ни в коем случае. Я был в Прибалтике достаточно часто. Вот русские кварталы, они очень похожи, да. Там примерно то же самое, что у нас. Разницы особой нет. Не знаю, почему так получается. У меня масса претензий к программе реновации, но пока вот и в диалогах с депутатами, и с инициативными группами я ни разу не услышал связанной альтернативы. Хорошо, вот это вот не годится. А как делать? А как нужно делать?
Ну, в Москве, кстати, тоже капитально ремонтировали те же самые хрущевки. Просто у них это, во-первых, то, что это намного дороже.
Да, конечно, абсолютно верно. Конечно. Ремонтировать дороже, чем строить.
Ну, даже при условии, что в Москве другие финансовые потоки, они себе могут позволить на обманутых дольщиков 3 миллиарда выделить там на один объект, из них полтора спереть.
Это тем более это другая жизнь, другая экономика. При таком ремонте нельзя забывать, что каркас, сама конструктивная схема здания, она, ну, то есть там что-то нужно делать. А никаких инженерных способов нет. Каких-то, то есть можно сделать, ну, получится золотой дом. То есть усилить несущую конструкцию здания панельного невозможно. Там сами панели несут нагрузку. Там дом держит сам себя. Поэтому им распространена монолитная конструкция здания с кирпичным заполнением, потому что всем понятно, как здание работает, как распределяются нагрузки, и запас прочности соответствующий. А хрущевки, они же еще и зачастую на ленточном фундаменте стоят. Там же тоже процессы необратимые. У нас есть территории в городе, где уровень грунтовых вод, он минус 10 сантиметров от нулевой отметки. То есть как только весна, там сразу все подвалы затопляются, и начинаются проблемы.
Еще один вопрос, наверное, уже последний. Коль, сколько у нас осталось? Хорошо. Как раз к теме вот той новости, которая завершался Нелюбин. Программа начинала достаточно пафосно, приглашали западных архитекторов, я помню, и шведские группы работали, и английские, и скандинавские. Там. Сейчас пересматриваются проекты, которые будут реализованы. Становятся ли они прагматичнее, дешевле? Как вы корректируете под кризис?
Да, они становятся прагматичнее, это правильное слово, потому что жизнь показала, что, ну, опять же, и экономические процессы, и готовность рынка к таким идеям, она, ну, не совсем адекватно. И да, проекты становятся более прагматичными. Мы, например, по кварталу Нарская застава в Кировском районе, который мы готовимся к запуску, или по проекту поселок Песочном в курортном районе, мы делаем...
Это военный поселок,
Это да? Военно-морской городок, да. Там ситуация вообще тяжелейшая у людей. Мы готовим новый эскиз застройки, так называемый предпроект, смотрим, как можно переформировать участки, объединить их, ну, таким более реалистичные приземляем проекты, и пока получается.
Но хрущевки не строите?
Нет, хрущевки не строим.
Хорошо. Тонечка, еще вопрос у вас, наверное, выходит.
Есть дальше. У меня вопрос, да, по поводу правил землепользования и застройки. Угу. Сейчас к ним готовятся поправки, я знаю, что вы эти поправки очень ждали. Какие там основные поправки от вас и каким проектом позволит запуститься?
Хороший вопрос. Это позволит запуститься в первую очередь проекту в поселке Песочном, потому mm-hmm. что проект утвержден в 2011 году, и с того времени он фактически стоит отложен. Мы по этому поводу испытываем, ощущаем на себе достаточно большой негатив со стороны общественности, в том числе поселка Песочный.
Почему ничего не делаете?
Почему ничего не делаем? И аргумент, что мы не можем делать это по закону, он не воспринимается в качестве аргумента. Все это эмоционально. Плюс мы еще же готовится новый проект, новый закон 820 об охранных mm-hmm. зонах.
Да.
Он нам позволил определенным образом оптимизировать проект в Нарвской заставе. Это тоже...
Сколько домов вы там исторических снесете?
У нас всего в программе 163 дома, из mm-hmm. них 93 будет снесено, остальные будут восстановлены, реконструированы, восстановлены. Это отдельный проект, там очень, очень интересно, может быть.
Я все-таки вмешаюсь, потому что это вечная моя реплика. Когда мы говорим о неприходящей исторической ценности памятников конструктивизма, я всегда предлагаю все-таки побеседовать с теми, кто там живет. Это очень бывает полезно, это
да.
очень просветляет мозги.
Да,
абсолютно. Хорошо, ну... Основные выводы. Давайте не путать благотворителя с инвестором. Это раз. Второе, то, что программа реновации имеет массу недостатков, но просто лучше пока ничего не придумали. Это как с демократией. И третье, когда мы слышим или читаем про какие-то бурные конфликты на предмет расселения и реновации, всегда стоит помнить, что те, кто охотно едет расселяться, они, как правило, в прессу не обращаются.
Да,
обращаются да. инициативные группы со своими
специфическими интересами. 90% их не видно. Они просто
окей, спасибо. Живут. Напомню, в студии был Владимир Ефремов, руководитель проектов компании «СПБ Реновация», Антонина Асанова,
спасибо.
Дмитрий Синочкин.
Спасибо.
Спасибо, коллеги. Всего доброго.